Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, протоиерей Федор Бородин, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке.
Добрый вечер! Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться в том, что ждет нас в церкви завтра, в вербное воскресенье и на наступающей Страстной Седмице. Но у нас в нашей передаче сложилась традиция начинать разговор с отрывков из апостольских чтений и Евангелия, которые мы слышим на воскресной литургии, но я предложила бы на этот раз, учитывая, что очень много будет по этому поводу проповедей и сказано, и прочитано, обратить внимание на особенности самого богослужения, потому что оно абсолютно уникальное, и если мы пропустим вот этот удивительный цикл Страстной Седмицы и Пасхи, мы до следующего года уже не сможем прочувствовать все, что сложилось за многовековую историю Церкви именно с точки зрения богослужения. Вот начнем с того, что сегодня у нас Лазарева суббота, и мы сегодня вечером уже накануне вербного воскресения осветили наши вербы, наши ветви, с которыми мы готовимся встретить Христа. Но почему у нас богослужебно, если судить по текстам, Лазарева суббота и вербное воскресенье стоят как бы особняком и вместе? То есть у них единый тропарь. Они уже не часть Великого Поста и в то же время еще не страстной цикл, не страстная седмица. Что это за такой симбиоз двух праздников?
Действительно, Великий Пост закончился в пятницу накануне Лазаревой субботы, объединены, мне кажется, богослужебно одним тропарем эти два дня, потому что встреча Христа как царя стала возможна благодаря тому, что слава об этом чуде распространилась повсюду. И, разумеется, никто не мог никогда предположить, что человек может воскресить человека, который 4 дня был во гробе. Если учесть температуру, которая в Святой Земле, и время разложения телесного состава человека, вот то, о чем говорит уже смердит, говорит сестра Лазаря, то, конечно, это было чудо, которое не мог совершить ни один из пророков до Христа. Были воскресения и Ильей, и Елисеем, но вот такого не было.
И сам Христос тоже воскрешал.
Да, и сам Христос воскрешал. Но вот такое чудо, которое совершилось при огромном количестве свидетелей, вот такое чудо, которое было прямо недалеко от Иерусалима, и поэтому его нельзя было как-то сгладить, замолчать или о нем не говорить, оно привело к тому, что Христа встречали так, как принято встречать царя. Постила ему ветви деревьев срезанные и даже одежды. То есть, конечно, Христа ожидали как того, кто, ну, решит в том числе и земные проблемы Израиля. Может быть, большинство людей так его и встречало.
С чем связано то, что Великим постом по воскресеньям совершается литургия Василия Великого, а на вербное воскресенье совершается литургия Иоанна Златоуста?
Ну, скажем так, Иоанна Златоуста в этом вопросе нет, потому что это стандартная, как бы, ситуация совершения литургии. А вот Василия Великого по традиции нашего устава совершается не так много раз в году, в том числе все воскресные дни Великого Поста, ну, потому что это, может быть, я употреблю в каком-то смысле странное слово, это такая роскошь. Божественная литургия Иоанна Златоуста, она значительно полнее. Простите, божественная литургия Василия Великого значительно полнее, чем Иоанна Златоуста, но, к сожалению, для большинства молящихся, то есть для мирян, эта разница скрыта. Только несколько расширены возгласы речи своим ученикам, апостолам рек добавлены. Вот и все. Если бы слова анафоры, которые читаются в алтаре, слышали бы миряне, конечно, они почувствовали бы эту разницу. А так, разница для мирян только в том, что дольше совершается богослужение, там, минут на 10 примерно.
Ну, и начинается у нас с понедельника первые три дня Страстной Седмицы. Они тоже как бы объединены в единый цикл. Ну, хотя бы потому, что у них тоже единый тропарь, сижениях грядет в полунощи. И в эти дни по традиции прочитывается вся псалтирь и все Евангелие, кроме тех отрывков, которые касаются непосредственно страстей Христовых. И еще отличительная особенность, смысловой отличительной особенностью этих дней – это обилие евангельских притч. Вот давайте остановимся на этих притчах и просто напомним нашим радиослушателям, какие из них в какой день прочитываются и почему это важно именно на Страстной Седмице.
Да, действительно, Страстная Седмица начинается для нас как совершенно особое время. Мне кажется, что прекрасным эпиграфом могли бы звучать слова Бориса Пастернака, но книга жизни подошла к странице, которая дороже всех святынь. И действительно, каждый день нам бесконечно дорог, потому что мы этот день проживаем не просто как воспоминание, а мы как бы присутствуем со Христом и его учениками там, тогда, но одновременно здесь и сейчас, в Иерусалиме. Вот когда церковь поет «Днесь висит на древе, иже на водах землю повесивай», вот это «днесь» – это как раз об этой тайне врастания во время, которого у Бога, как известно, нету, в котором только мы ограничены. Поэтому мы становимся не просто зрителями, мы как бы соучаствуем во всем том, что происходит. Те притчи о неразумных и мудрых девах, о талантах, об отделении овец от козлича, о двух сыновьях, о работниках злых виноградарях. Вот эти все притчи, главные из которых для церкви стала все-таки притча о десяти девах, это притчи о том, что человек совершает выбор, и его выбор может привести к тому, что Бог его отвергнет. Интересно, что притча о десяти девах, которая в тропаре «Сижений глядит в полуночи», нам напоминается, это притча, о которой до сих пор каждое утро, за исключением, может быть, воскресного дня и праздничных, напоминают себе все монашествующие. На полуночнице, например, в Троице Сергиевой Лавре, после утренних молитв все монахи поют так, как мы поем это на первых трех днях Страстной Седмицы, поют «Сижений глядит в полуночи». И блажен раб, его же обрящет бдяще. То есть напоминая себе о том, что вот эта кончина мира, о которой скажет Христос, а он, по-моему, во вторник будет говорить, читать, будет священник текст о том, как Христос в ответ на призыв учеников восхититься Иерусалимским храмом, его красотой, он будет говорить о том, что не останется камня на камне, его беседа о судьбе Иерусалима таинственным образом будет переходить в беседу о кончине мира. Там будет как бы одновременно Христос предвозвещать и апокалипсис полный, и кончину Израиля 70-го года от императора будущего Тита. Вот эти притчи, они эсхатологичны все, но интересно, что они эсхатологичны в личном измерении. Я умру, и для меня начнется некое время, непонятное, незнаемое мне, которое закончится страшным судом, который будет при кончине мира. То есть христианин любой живет в этой эсхатологии. И вот это вот то, о чем слушающие Христа, его притчу о злых виноградарях, законники говорят, да не будет, да, когда они понимают, что это о них, что Христос говорит, вы можете погибнуть. Или вот эта засохшая смоковница, да, инжирное дерево, что так может произойти с любым человеком, который не приносит плода, что любой человек выбирает, идет он на пир или нет. Вот это, конечно, такое страшное напоминание. Вот эта притча о званых на пир особенно, ведь много званых, мало избранных. Нам кажется, что избирает тот, кто зовет. А оказывается из этой притчи, что нет. Избирает, быть избранным или нет, тот, кто откликается или не откликается. Позвал Господь всех. А придешь ты туда или нет, зависит от тебя, как в таинстве крещения священник говорит, что ты, Господи, дал человеку власть вечной жизни. То есть вечная жизнь как дар, она от Бога, а взять или нет, власть у тебя. И вот притча, а не об этом. Это Христос обличал тех, кто слушал 3 года его проповеди и не уверовал. Он им рассказывал о том, как, чем это все может для них кончиться. И такое напоминание всем нам, которые эти притчи тоже слушают в эти 3 дня.
Ну, в эти 3 дня есть еще особенность. Все 3 дня совершается литургия прежде священных даров. И вот тут иногда возникает вопрос, ведь большинство прихожан старается подготовиться к причастию либо в Великий Четверг, либо в Великую Субботу, ну и уж, конечно, в Пасхальную ночь. А здесь вот эти 3 прежде священные литургии, ну, для многих смысл их совершения в эти 3 дня не очень понятен. Если человек не причащается в эти 3 дня, то зачем тогда литургия прежде священных даров?
А я думаю, что любой человек, который может прийти на эти службы, должен причащаться, конечно. Вообще в практике приходской, вот мы пришли к следующему выводу, мы просим всех, кто готовится причащаться на пасхальной, простите, на страстной пасхальной седмице, исповедоваться в Лазареву субботу или в вербное воскресенье, и потом приступать к телу крови Христовых в любую литургию, которую ты будешь. Конечно, Великий Четверг, постараться в Великую Субботу, конечно, обязательно в пасхальное богослужение, но понедельник, вторник, среда тоже. Ведь церковь предлагает литургию прежде священных даров для укрепления, для того, чтобы человек напитался этой благодатью. Тогда все те тексты, которые читаются, все те великие молитвы, которые мы услышим, они будут действовать совершенно по-другому в нас. Мы будем причастны вечной жизни, о которой они говорят. Они все ведь говорят, куда 5 дев входят? Они входят в Царство Небесное, которое уподоблено браку в этой притче, то есть радости свадебного торжества. И вот нам это предлагается. Мы читаем о званых на вечерю, и мы говорим, нет, я сегодня не буду причащаться. Мне кажется, что человек, не причащающийся, но молящийся, имеющий эту возможность на богослужение, он тоже больше похож на человека, который говорит имя отреченно. То есть я не пойду, потому что. Вот не надо читать 3 канона в это время, достаточно прочитать само последование к святому причащению. Постимся мы и так строго в эти дни, строже, чем во все остальные. Поэтому мне кажется, что церковь призывает всех причащаться, если есть возможность прийти на богослужение.
То есть без предварительной исповеди?
Ну, я думаю, что чем скорее мы все поймем, что литургия служится для причастия человека, прежде всего, тем скорее мы решим вопрос с исповедью, тем более, что документа об участии верных в Евхаристии, который принят соборным разумом нашей церкви, он говорит о том, что можно разделить исповедь и причастие конкретно в Страстную и в Светлую Седмицу. Нам это дана возможность.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых Бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Фёдор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья, предстоящей Страстной Седмицы. Вот начинается сам как принято его называть, страстной цикл с четверга, Великий четверг, день, когда мы вспоминаем Тайную вечерю и установление Евхаристии. Богослужение очень сложно составное, что ли, и мне кажется, тут нужно напомнить, что ли, нашим радиослушателям, а кому-то как раз, может быть, и в первый раз рассказать, из чего она состоит, потому что там, если брать полный цикл патриаршей службы, там и чин омовения ног, и освящение мира, и много-много всего. Вот давайте напомним, из чего, собственно, состоит богослужебный цикл этого великого дня.
Тайна вечеря была совершена Господом нашим Иисусом Христом в четверг вечером в Сионской горнице. По уставу литургия Василия Великого, которая служится в соединении с вечерней и должна уже относиться к службе пятницы, по делению дня, в котором вечер и утро – день един, библейскому, да, и византийскому, она совершается сейчас утром. Но, тем не менее, это погружение в ту самую божественную литургию, в ту самую Тайную вечерю. Мы опять слышим слово «днесь причастниками опреми», которую совершает Господь наш Иисус Христос. Это кратчайший и величайший путь обожения человека. И я бы хотел заострить внимание на словах одного тропаря из канона Великого Четверга. «Аз глаголю во царстве моем Христос другом пью, якоже бы Бог с вами, Боги буду, рекл еси». Вот так вот по-славянски не очень понятно. Но это обещание Христа, что я как Бог с вами, как богами, буду пить вот, Евхаристию и причащаться в Царстве Божьем. Первый раз Бог с большой буквы, второй раз Бог с маленькой буквы. Напоминает нам о том, что Бог стал человеком, чтобы человек стал Богом, прежде всего совершается как реальность и как дар Божий в Евхаристии. Конечно, тело и кровь Христовы такие же, как и все литургии, но переживания совершенно другие, потому что мы действительно как будто с Господом нашим Иисусом Христом там. И мы понимаем, что предваряет божественную литургию, а предваряет омовение ног. И даже если чин омовения ног совершается только по желанию архиерея на архиерейском богослужении, то это ведь символ. Христос сказал, что я вам сделал, я вам умыл ноги, а я напомню, это должен был делать раб или слуга. Хотя вы называете меня учителем и Господом, и правильно называете, так и вы должны умывать ноги друг другу. Это непосредственное повеление перед Евхаристией каждому из нас. То есть мы не должны спорить и ссориться, кто из нас старше, кто из нас главнее, кто из нас важнее. Мы должны превозноситься, мы должны служить друг другу. И Христос поясняет, ибо и Сын Человеческий пришел не чтобы мы послужили, но чтобы служить и отдать душу для спасения многих. Вот прежде всего это открывается в служении Божественной Литургии.
А что это за чин варения и благословения мира?
Мы с вами помним из книги Деяний, что святые апостолы после крещения возлагали руки на новокрещенных, и на них сходил Святой Дух. Единожды было не так. Сначала сходил Святой Дух, когда Господь призывал апостола Петра крестить дом Корнилия, но в основном, во всех остальных случаях, именно так. Когда апостолы отходили ко Господу постепенно, это священное действие стали совершать рукоположные им епископы. Когда крестить пришлось огромное количество людей, епископы физически, тем более в эпоху гонений не могли это совершать, церковь, движимая Духом Святым, начала совершать это через помазание святым миром, особым благовонным, таким удивительным составом, который изготавливается на специальном богослужении, освящается, который совершается раз в год патриархом поместной церкви. У нас есть традиция, Великий Четверг, Святейший Патриарх варит мира, Я, к сожалению, ни разу не был на этом богослужении, вот, ну, которое потом раздается по всем храмам Русской Православной Церкви, и Дух Святой низводится на каждого из нас, принимающего святое крещение, через помазанием этим миром. Напомню, священник произносит слова «дар Духа Святаго», помазуя, а новокрещённый или его крестный говорят «аминь». Вот это не дар, как что-то, что дает Дух Святой, а сам Дух Святой дарит себя и нисходит, и помечает человека как свою собственность, скажем так, как свою принадлежность. Мы все имеем печать, поэтому на нас поставлена печать Духа Святаго. Кому интересно, можно сходить в Мироваренную палату, которая находится в Кремле. Там храм, насколько я помню, 12 апостолов, там сохранился этот огромный чан 17 века, и вся эта обстановка, вот, и посмотреть, как это совершается. Сейчас, насколько я знаю, святой мир варится в Донском монастыре.
Есть еще одна особенность, которая не только ускользает зачастую от внимания, но и чисто эмоционально вызывает некоторое недоумение. Дело в том, что, начиная с Великого Четверга, не только перестает читаться псалтирь, но и отменяются земные поклоны вплоть до Фоминой недели. Вот по всему настрою, который чем дальше, чем ближе к непосредственно воспоминанию о распятии, тем более хочется встать на колени. Вот просто от того, что сама атмосфера, сами эти переживания, они такие вот коленопреклоненные. Почему церковь отменяет?
Вы знаете, коленопреклонения отменяются с пасхальной службы и до Пятидесятницы по одной причине. Потому что коленопреклонение есть изображение телом покаянного труда. А Пасха при памяти о том, что мы спасены, и это Божий дар, при памяти о покаянии, это все-таки акцентация на другом, это о том, что мы воскресли со Христом. И поэтому в любой воскресный день, согласно постановлениям 1-го и 6-го Вселенского собора, земные поклоны неуместны никогда в богослужении. И то, что мы их не совершаем в пасхальный период, мы воспринимаем нормально, а вот то, что каждое воскресенье – это Малая Пасха, и поэтому воскресный день не делал земных поклонов. Мы об этом забыли, к сожалению, в нашей богослужебной практике. А вот несовершение земных поклонов с Великого Четверга по субботу, за исключением поклонов перед тем, как мы прикладываемся к плащанице, мне кажется, совсем по другой причине. Если вы откроете часослов, то киноварные указания перед шестопсалмием скажут вам, что на «Аллилуйя» между тремя и тремя псалмами, мы не делаем поклонов. Почему? Потому что поклон будет отвлекать стоящих вокруг людей от молитвы. Шестопсалмия – это вовсе не перерыв в богослужении, когда можно о чем-то подумать. Это самая главная часть утренняя. Она настолько важна, в эти слова так надо погрузиться, что даже если ты крестишься на «Аллилуйя», ты не должен кланяться, чтобы никого не отвлекать и самому не отвлекаться. Вот мне кажется, это такое как бы указание связано с предельной концентрацией человека на том, что происходит, с каким-то таким врастанием в эти тексты и переживанием их очень лично. Я бы снова привел пример Бориса Леонидовича Пастернака. Вот у него есть цикл «Страстной седмицы», да, знаменитый. Может, это лучшие вообще стихи о «Страстной седмице», которые есть. И там есть два стихотворения о Марии Магдалине, то есть о той, которая на «Страстную седмицу» помазала ноги и главу Христа драгоценным миром, что и вызвало желание предать Иуды, да, который был сребролюбив, как Иоанн Богослов говорит. «Осталось несколько минут, и тишь наступит гробовая. Но раньше, чем они придут, я жизнь свою, дойдя до края, как алавастровый сосуд перед тобою разбиваю». Ну, и здесь нет возможности читать все это великое стихотворение. Но как Борис Леонидович переживал и проживал вот этих персонажей Страстной Седмицы, этих великих людей, вот оттуда можно почерпнуть. Вот вся жизнь моя, да, Господи, в этом жесте разбивается перед тобой. Это и есть великое покаяние этой грешницы.
Ну, если уж вспоминать Пастернака и его страстной цикл, то и по поводу вечерней службы Великого Четверга, которая называется у нас традиционно служба 12 Евангелий, где читаются 12 отрывков из Евангелий всех четырех евангелистов, непосредственно описывающие страдания и крестную смерть Спасителя, там по настроению, наверное, тоже очень тонко передающее то, что мы переживаем во время этого богослужения. Магдалина билась и рыдала, ученик любимый каменел, но туда, где мать стояла, так никто взглянуть не посмел.
Да, туда, где молча мать стояла, да. Мне кажется, это, вы совершенно правы, это о богослужении уже Страстной Пятницы. Служба 12 Евангелий, о ней тоже надо сказать, которая служится в четверг вечером, всегда относится уже к пятнице. И, конечно, вот эта традиция связана с возможностью жителей христиан Иерусалима во главе с своим патриархом пройти по всем местам, где все это совершалось, и дойдя до каждого места, прочитать Евангелие о том, что там совершилось. Вот из Иерусалимского устава она таким образом перекочевала к нам. Мы как бы с ней действительно срослись. А то, что вы процитировали, наверное, больше относится к чину изнесения Святой Плащаницы, который совершается обычно в 2 часа в пятницу, совершается обычно в 2 часа в пятницу и заканчивается чтением канона на плач Пресвятой Богородицы.
Но мы поговорим об этом в следующей части, а сейчас я напоминаю нашим радиослушателям, что в эфире «Радио Вера» программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке протоиерей Фёдор Бородин. Мы прервемся буквально на несколько секунд и снова вернемся к вам. Не переключайтесь.
Седмица на радио «Вера».